Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров» памяти Якова Соломоновича Лурье. Передача вышла в эфир 24 августа 1996 года.
«Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей программы мы назвали «Культура воспоминания» и посвятили передачу памяти Якова Соломоновича Лурье, известного ленинградского, петербургского ученого, специалиста по древней русской литературе, по Льву Толстому, по советской прозе 20-х годов. В нашей передаче примут участие коллеги и друзья Якова Соломоновича, петербуржцы академик Панченко, критик Андрей Арьев, историк Яков Гордин, западногерманский славист Фейри фон Лилиенфельд, иерусалимский литературовед Илья Серман и один из руководителей общества «Мемориал» – москвич Арсений Рогинский. Все они знали Якова Лурье в разное время и с разных сторон. Попробуем совместными усилиями сложить портрет замечательного человека. Начнем через 2 минуты.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург. Свобода» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю. Не только Петербурга, всей России. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. «Культура воспоминания». Так назвали мы передачу памяти Якова Соломоновича Лурье, скончавшегося 18 марта этого года в Петербурге на 75-м году жизни. Семья Лурье в отечественной науке 20 века одна из самых достойных. Отец Якова Соломоновича – известнейший ученый-античник – Лурье Демокрит, как называли его коллеги и ученики за основной труд жизни. Сын Якова Соломоновича, Лев, историк и основатель лучшей классической гимназии в сегодняшнем Петербурге. Три направления в науке интересовали филолога, и во всех трех его ученая судьба складывалась драматично. Он занимался древнерусской литературой и был по существу нашим лучшим специалистом по летописям, но Комитет госбезопасности выгнал его из Пушкинского дома. Одной из важнейших причин послужило участие Лурье в защите на известном процессе Арсения Рогинского. Изучал Льва Толстого и историософию русских романистов 20-го столетия, но в 78-м году что можно было ответственно написать о Болданове, Мережковском и большевистской концепции нашего прошлого? Третья тема Якова Соломоновича – советская сатирическая литература, как все хорошо помнят, была зоной, где каждый камень подводный. И Лурье напечатал свою исключительно ценную, реабилитирующую, после обвинений Надежды Мандельштам, Аркадия Беленкова и Мариетты Чудаковой, книгу об Ильфе и Петрове в Париже в издательстве «La Presse Libre». Книга называлась «В краю непуганных идиотов» и была подписана псевдонимом Авель Адамович Курдюмов. В Париже была издана и книга Якова Соломоновича о своем отце-античнике. В 21 год юный Лурье был уже кандидатом филологических наук. Его диссертация была посвящена русско-английским отношениям XVI века. После войны он преподавал в Академии художеств и в Педагогическом институте. Но в 49-м с обоих мест был уволен и до 53-го оставался безработным. Время Ивана Грозного было излюбленной эпохой ученого. Его докторская диссертация называлась «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI века». Литературный памятник, им выпущенный, содержал переписку Ивана Грозного с князем Курбским. А излюбленный метод, критика источников, дал себя знать в убедительной монографии, недавно появившейся в продаже, «Две истории России XV века». Вот и последний труд Лурье, законченный перед самой кончиной, расскажет о том, как русские и советские историки использовали показания летописей и какая на этом взошла мифология. Счастливчиком воздается еще при жизни. Лурье возвратил себе признание специалиста по Древней Руси. Его блестящее исследование «После Льва Толстого» 2 года назад напечатано в родном Питере. Наконец, книга об Ильфе и Петрове дополнилась и уточнилась множеством недавно обнародованных сведений. Под старый след жизнь ученого повернулась, как говорится в таких случаях, на 180 градусов. Или, так скажем, у всех ценностей эпохи поменялись знаки. Или еще лучше взять цитату из дневников Ильфа, поставленную самим Яковом Соломоновичем в качестве эпиграфа к своей книге. «Раньше 10 лет хвалили, теперь 10 лет будут ругать». Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганных идиотов. В нашей передаче принимают участие коллеги и друзья Якова Соломоновича. Говорит академик Александр Михайлович Панченко.
Яков Соломонович Лурье, царство ему небесное, я знал больше 40 лет. С тех пор, как стал ходить в 1955 году по приглашению Дмитрия Сергеевича Лихачева на заседание тогдашнего сектора, теперь отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Яков Соломонович там работал, но он сильно старше меня, у нас разница 16 лет. Я всегда к нему относился как к старшему и мудрому товарищу. Тяжело, конечно, говорить об усопшем, но надо отдавать последний долг. Долг его светлой памяти. Вообще, как тогда люди попадали вот в эту сферу древнерусской литературы? Это было бегство. Это была такая, как теперь говорят, ниша. Вот надо найти свою нишу. И вот, честно, заниматься, скажем, советской литературой тогда было просто невозможно. Ну, существовали некие априори установленные истины. Такой-то великий, такой-то не совсем великий, такой-то совсем дурной и так далее, авторы. То же самое, кстати, было и в классической русской литературе. Ну, самые лучшие – это были революционные демократы. Я никогда не забуду длительный спор по поводу того, кем был Радищев, дворянским революционером или революционным демократом. Казалось бы, спор из-за слов. Но это говорит о том, что, значит, идеал – революционные демократы. Тогда же Карамзин был противопоставлен Радищеву, хотя это абсолютно бессмысленное противопоставление. Радищев плюс, Карамзин минус. А вот в области древнерусской литературы этого не было. Там как-то истина все-таки ценилась. Ну, разумеется, оговорки можно сделать здесь. И не всегда истина ценилась, и не вся истина ценилась. Но все-таки истина ценилась. И вот Яков Соломонович делал доклады. У нас по средам всегда были заседания, они и теперь по средам. Была какая-то живая жизнь. И он производил очень яркое впечатление. Когда я теперь вспоминаю о нем, я думаю, почему он занимался такими темами, ну, как бы побочными для русской истории. Он же кончил исторический факультет. Он кандидат был исторических наук, а потом стал доктор филологических наук. Несколько побочных. Ну, прежде всего, ересями, скажем. Бывают такие ереси жизнеотрицающие. Ну, сатанисты, прежде всего, там, манихеи. Имеем легион. А бывают еретики-вольнодумцы. Ну, и вот эти жидовствующие, или, опять же, новгородско-московская ересь, как хотите называйте. Это ересь жизнеутверждающая. И Яков Соломонович именно этим и занимался, потому что он был вольнодумец. В этом смысле еретик. Он вовсе не отрицал жизнь. Он, наоборот, страшно ее любил. Он был такой жизнелюбивый человек. Легкий, я бы сказал. Не легковесный, нет. Легкий, легкого характера. Он был весел, всегда улыбался, любил посмеяться, любил шутки, анекдоты. И вот этот слой нашей культуры, нашей литературы, он, конечно, знал лучше всех, и его работы на тему наших ранних еретиков остаются основополагающими. И я с ним любил пикироваться, потому что на разные вещи смотрели по-разному. Он, например, очень любил Ильфа и Петрова, а я их, сказать правду, никогда не любил, и сейчас не люблю. Считаю, это роман легковесный, такой выдумкой. И вот помню, как-то приходит он к нам в Пушкинский дом на службу, а мы долгое время работали уже в секторе Дмитрия Сергеевича вместе, сидели рядом, там столы были поблизости. Никого нет, он с портфельчиком. И я ему говорю, а как раз в это время Катаев напечатал свои последние вещи, это «Алмазный мой венец», с присущим ему блеском и мастерством. Ну и, мягко говоря, с недостаточной, так сказать, совестливостью. А мне почему-то возомнилось, что Яков Соломонович Катаева любит. Я говорю, Яков Соломонович, а вот Катаев такой вот нехороший человек. Ну, я покрепче, конечно, сказал. И вдруг он мне говорит, да вы еще не знаете, какой он нехороший человек. И вынимает из портфеля, представьте себе, это ж не подстроено. И я не подстраивал, ни он не подстраивал. Мне это просто в голову взбрело. А у него, видимо, какие-то свои дела. Такую брошюрку Катаева, изданную в «Огоньке», в «Дореволюционном огоньке», как приложение. А приложения были, ну, совершенно по формату и по объему похожи на приложения к нашему советскому «Огоньку», только наши были красные, а те были синие. И показывают. Это «Поезд Катаева», «Дореволюционный поезд» о петербургской литературе. Вот там Коверченко приходит кто-то из еврейских банкиров петербургских, предлагает ему деньги, чтобы он хвалил евреев. Там проводится жаргон, този-кози. Ну, Катаев был из Одессы, жаргон, конечно, знал. А на задней странице обложки такой рисунок. Петербургская литература, значит, круглый стол, сидят все евреи. И даже там не совсем пристойная такая картиночка, потому что в углу там какая-то еврейка держит ребенка, и тот... Пардон, писает так струей мальчик. Я был совершенно потрясен и не знал, что сказать. И тогда я понял, почему так бранил Катаева Бунин. Дарование, которое у Катаева, конечно, было. Я-то знал его, ну, по сыну полка. И больше всего, конечно, по роману «Белеет парус одинокий», где он против погромов, и там есть один из главных героев, еврей, благородный человек. А Катаев был типичный перевертыш. Яков Соломонович это хорошо знал. Так вот, Яков Соломонович никогда никаким перевертышем не был. Советую просто читать его работы. Ну, конечно, это больше для специалистов, хотя у него есть такие популярные работы. И вы увидите, что он честно служил науке в самые трудные времена. Не без заблуждений, вовсе нет. У него как-то странно сочетались вера и неверие в теории прогресса. С одной стороны, он был прогрессист, конечно, с сильным привкусом марксизма. И одновременно он всегда считал, что в прошлые века нам единомышленников найти не труднее, а может даже гораздо легче, чем в нынешнее время. Но это действительно, как говорил академик Александр Николаевич Веселовский, настоящее – это какие-то точки, огромное количество точек, а прошлое – это линии, которые мы можем как-то собрать, расклассифицировать. Нам уже ясно, что от чего происходит. Действительно, ведь были и ресяки, и вольнодумцы, и Ян Гус, и Джордано Бруно, и Кампанелла. Но вот, слава богу, Якову Соломоновичу не пришлось разделить их печальную участь. Вот однажды, как-то разговаривали мы с ним, и он мне сказал фразу, тогда меня чрезвычайно поразившую. Разница между нами, говорит, в том, что вы здесь хозяин, ну, здесь, в Питере, в России, там, а я гость, мы гости. Ну, я что-то такое вежливое возражение какое-то придумал, что как же так, я к Соломончику, вы такой же хозяин, это искренне мое убеждение, вы такой же хозяин, как и я, более того, его знаменитый отец ведь был наш питерский античник, тоже кончил тот же университет, что и его сын, и потом, что их внук, ныне очень успешно, Лев Лурье, подвязающийся в нашей культуре, очень успешно и очень достойно. Но это был такой лепет, я никак не мог это сообразить. И думал об этом много, до сих пор забыть не могу. Теперь, когда я узнал о его смерти, я, к сожалению, был в отъезде, когда все это случилось, не смог его похоронить, я кое-что начинаю понимать. Ведь у нас было всего 4 античных кафедры в Советском Союзе. Это Ленинград или Петербург, Москва, Вильнюс и Львов. Ну и вот отца же его, автора замечательных работ о Демокрите, прежде всего, и многих других, отца же все-таки выгнали из университета. Но слава богу, что не в тюрьму выгнали, а во Львов. Но все-таки, ну что ж, человеку очень и очень немолодому пришлось уезжать в дальнее странствие, чтобы там продолжать свою честную научную работу. Действительно, поступили как с гостем, знаете, просто, причем с нежеланным гостем. Но думаю, что все-таки Яков Соломонович был неправ. И когда я вот сейчас, вспоминая об этом, думал, ну, параллели какие-то найти к этому. Писание, конечно. Там сказано, все мы гости здесь, все пришельцы. И он гость, и я гость. И хозяевами мы становимся настоящими хозяевами только тогда, когда уйдем из этого мира в лучший мир. И вот он теперь, дорогой Яков Соломонович, повторяю, Царство Небесное, пусть он возлежит на лоне Авраамова, вот теперь он стал настоящим хозяином.
Рассказывал академик Александр Михайлович Панченко. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров вы слушаете программу «Культура воспоминания», посвященную памяти Якова Соломоновича Лурье. Следующий участник нашей передачи – западногерманская словистка Фейри фон Лилиенфельд.
Я видела, как Яков Соломонович поощрял честную, чистую науку. Когда, например, распространялся в петербургских исторических кругах идея, что это их прерогатива – все изучать. А если москвичи берутся за такие темы, уже у них есть, тогда они не имеют права вмешиваться. Но Яков Соломонович защищал право и московских исследователей. Там было как раз найдены рукописи, автографы преподобного Нила Сорского. И кто их открыл, и кто имел право их опубликовать, он очень справедливо и за науку он все время стоял. Случай был, когда приехала в Петербург Джейн Холланд, которая говорила свою докторскую про жидовствующих новгородских тогда. У нее были очень точные наблюдения над рукописями, но в Англии все, почти все видные историки, притом и историки из русской эмиграции, стали против ее мнений о роли архиепископа Геннадия Новгородского и Иосифа Каламского во всем этом вопросе. Тогда тоже Яков Соломонович старался ей дать все возможности работать и поддерживал ее, хотя он не был согласен со всеми ее тезисами. В нем очень выражено, что хотя ты большой специалист в твоей специальной области, ты все-таки не сузился только на нее. В нем был очень выражен эта идея честности в науке. При этом все он был не борец, но всегда любезным. И это, так сказать, личный гуманный, очень гуманный агностик, но полон любви к молодым людям, которые начинают работу. Для меня он был всегда ярким представителем русской интеллигенции. И всегда для меня Яков Соломонович был очень ярким представителем вот этого особого тайного ордена.
Западногерманская словистка Фейри фон Лилиенфельд. Говорит Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» передача памяти Якова Соломоновича Лурье. Во второй половине часа вы услышите воспоминания и размышления коллег и друзей Якова Соломоновича, литературоведа Ильи Сермана, историка Якова Гордина, архивиста, ныне мемориальца Арсения Рогинского и критика Андрея Арьева. Мы вернемся к нашей теме после двух объявлений.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Якова Соломоновича Лурье». Передача вышла в эфир 24 августа 1996 года.
Радио Свобода. «Свобода» мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Наша передача сегодня посвящена памяти Якова Соломоновича Лурье. Я позвонил в Иерусалим старинному другу Якова Соломоновича, профессору русской литературы Илье Захаровичу Серману. Вот запись нашего разговора.
Мы познакомились с ним в самом начале 60-х годов. Так что уже более 30.
Это что, Пушкино-Домское знакомство?
Да. Нас туда примерно в одни годы приняли на работу, когда стало возможно, как говорилось, в Советском Союзе принимать людей еврейской национальности. Но в разных секторах. Он был у Лихачева, я в секторе новой литературы.
Что было у вас на алтаре вашей дружбы?
Ну, как-то мы поняли друг друга. Мы нашли, что у нас есть общие интересы. В частности, нашими общими интересами в то время был Булгаков, Ильф и Петров. И мы с ним написали первую после 30-летнего молчания о Булгакове в советской критике первую статью, она называлась «От Белой гвардии к дням Турбиных», и она как-то сломала тот лед, которым был окружен Булгаков, и с тех пор стали о нем писать и другие.
Скажите, пожалуйста, какие черты Якова Соломоновича вы могли бы выделить как наиболее характерные, яркие?
Мне кажется, что это прежде всего независимость его мысли, нежелание идти на какие-нибудь компромиссы, нежелание уступать какой-либо моде политической или научной, вера в собственные научные принципы, в тот круг демократических идей, которыми он всю жизнь руководствовался.
Скажите, а вот после уже вашей эмиграции у вас была какая-нибудь переписка?
У нас была и переписка, и мы встречались за границей. Потом он и его жена приезжали к нам в Израиль. Мы видели их в Америке, в Париже. В общем, встречались, как только для них стало возможно поездки за границу. Мы с ними виделись, а переписывались не очень часто, пока это было затруднено.
А какое ваше мнение о книге Якова Соломоновича, подписанной псевдонимом Курдюмов и посвященной Ильфу и Петрову?
Я думаю, что это до сих пор лучшая книга об этих писателях. Хотя сам Яков Соломонович считал, что это в основном книга посвящена месту Ильфа и Петрова в общественной мысли. Но, по-моему, это настоящая историко-литературная работа, где дан и анализ творчества этих писателей. Впервые дан очень интересный анализ их фельетонов, о которых, как правило, писали меньше, хотя читатели ими всегда восхищались. Я думаю, что это до сих пор и лучшая, и классическая работа об Ильфе и Петрове. Ничего лучше с тех пор пока не появлялось.
Илья Захарович, скажите, пожалуйста, а имя Якова Соломоновича известно за пределами России?
Он известен в основном как автор очень многочисленных, интересных, оригинальных и самостоятельных исследований, этюдов по средневековой русской литературе. В этом смысле он пользовался очень большим авторитетом в мировой науке.
Вот эта последняя его книга «После Льва Толстого», которую он смог закончить благодаря американским грантам, эта книга известна словистам за границей?
Это мне пока не ясно, но тут я хотел бы внести некоторые коррективы. Это не последняя книга. Последняя книга – это две концепции русской истории.
Да-да, конечно.
Посвященная анализу летописание 15-16 веков. Это предпоследняя работа. А что касается того, насколько известна эта книга, я не знаю. В «Русской мысли» парижской была рецензия, очень положительная. А других я просто Не знаю.
Илья Захарович, можно попросить вас вспомнить какой-нибудь эпизод, ну, например, научной или такой приятельской жизни о Якове Соломоновиче?
Мне трудно сейчас что-либо вспомнить. Я знаю только, что Яков Соломонович был необыкновенно принципиальным человеком и в науке, и в жизни. И поэтому у него всегда, в каждый данный момент бывал такой предмет его критических, сатирических, юмористических высказываний. В частности, он чрезвычайно неодобрительно относился к научным теориям Льва Николаевича Гумилева и постоянно об этом говорил.
Это была наша беседа с профессором Иерусалимского университета Ильей Серманом. Наш следующий участник – петербургский историк Яков Гордин, так же, как и Лурье, написавший книгу о Льве Толстом. Об этом и пойдет речь.
Это удивительная книга. Называется она «После Льва Толстого», что очень существенно. Хотя в ней постоянно анализируется именно мировосприятие Толстого. Но для Якова Соломоновича, я думаю, как и во всех его занятиях, был важен гораздо общий смысл того, что он делал, чем непосредственные студии. Хотя, очевидно, он отнесся бы скептически к этому утверждению, потому что я помню, вот во время этого нашего разговора был упомянут один историк, и Яков Соломонович так саркастически сказал мне: «Ну, это проблемщик». Для самого Якова Соломоновича проблемы, в общем-то, особенно вот в тот период, когда он занимался Толстым, были, конечно, не менее важны, чем непосредственное фактологическое и прочее изучение. Эту книгу я бы выпустил большим тиражом и предложил бы ее в университеты, в высшие учебные заведения, как учебник историософии и политологии. Дело в том, что Толстой, ну, как один из наиболее грандиозных мыслителей, в том числе и общественных, и историосовских мыслителей в русской истории, охватил необыкновенное количество проблем. У него был очень не только сильный ум, но и мощная интуиция, что и давало ему возможность многие вещи в истории понять и почувствовать точнее, чем историки-профессионалы. Кстати говоря, Яков Соломонович вот в книге сетует на то, что сами историки недостаточно занимались Толстым, им чаще занимались литературоведы, историки литературы. Это совершенно правильно, потому что изучение Толстого для историка – это очень серьезная школа. И главное, что хочется сказать в итоге, что неизбежно становится выводом из чтения этой книги, очень много говорящий и о Толстом, и о ее авторе, это то, что я уже сказал, полная честность перед лицом проблем любой сложности, любого масштаба и любой трагедийности.
Говорил историк Яков Гордин. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Сегодняшний выпуск посвящен памяти филолога и историка Якова Соломоновича Лурье. Мало кто знал Якова Соломоновича с той стороны, о которой может рассказать историк-архивист, один из руководителей общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
С Яковом Соломоновичем я познакомился в начале 70-х. И в дом меня привел его сын Лев. Но я не знаю, откуда и когда возникло сближение и доверие. Мне кажется, это относится к чуть более позднему периоду, когда вот мы, такая группа моих ровесников, ленинградцев, начали готовить материалы для исторического сборника «Память», в которой мы собирали всякие устные воспоминания там бывших заключенных или какие-то документы о бывших репрессиях, комментировали, и потом это пускалось в самиздат и републиковалось на Западе. И вот тогда и начались, мне кажется, и по-настоящему серьезные отношения с Яковом Соломоновичем, хотя серьезные разговоры были и до этого. Я ему просто рассказал, что мы делаем. Он как-то очень просто и буднично это принял и просто стал сразу, ну, я не знаю, ближайшим консультантом, советчиком нашим. У него была прекрасная память и какое-то особенное чувство долга. Вот то, чего мало в ком есть, вот долга по отношению к разным пострадавшим людям. И почему-то их имена он помнил, их судьбы он помнил. И он с охотой это рассказывал. Хотя вообще рассказывать, это не была его стихия. Он больше любил спрашивать и слушать. Но тут он понимал, для чего он это делает. И очень следил, чтобы я все это внимательно записывал. Тут многое прояснялось о нем и в его рассказах. Один из нас, покойный нынче уже Феликс Перчонок, собирал материалы об Академии наук. О том, как в 29-м году осовечивали Академию наук. И вот как старые академики сначала сопротивлялись проникновению коммунистов в Академию, а потом сдались. И, конечно, бездну материалов для работ Феликса поставлял ему именно Экс-Ламон. Он не ленился идти и прочитывать какие-то газеты. Или кого-то сам расспрашивал, а потом рассказывал. И помню, был какой-то рассказ, который вот так вклинился. Это он в 29-м году, вот надо было избирать этих коммунистов. Вот старые академики собрались, решали, что делать. И Крылов, вот судостроитель-то знаменитый старик, он предложил принять резолюцию Савельича. Что за резолюция Савельича? Это, значит, с капитанской дочкой «Плюнь и поцелуй злодею ручку». Вот с этого «Плюнь и поцелуй злодею ручку» в каком-то смысле моральное падение Академии и началось. И Яков Соломонович как-то несколько раз возвращался к этому рассказу. Потом этот сюжет Феликс, конечно, в свою статью об Академии наук включил. И он, так сказать, пошел гулять. И ясно было, что он как бы его преследует, Яков Соломонович, этот сюжет. Потому что, наверное, очень много в жизни было бесконечное количество соблазнов плюнуть и поцеловать злодею ручку. Причем не по, конечно же, каким-то таким там политическим поводам, об этом и речи там быть не могло, а по поводам академическим. Ну, вспомним там его довольно твердую позицию в деле Зимина, который, значит, отстаивал, что слово полку Игореве написано в 18 веке. Ясно было, что дело не в том, что Зимин прав или не прав, потому что Зимин имеет право отстаивать свою позицию. Это и доказывал бесконечно Яков Соломонович. А плюнуть и поцеловать злодею ручку и помириться с высокопоставленными господами-академиками, которые очень точно отмечали, а кто же здесь такой не патриот, и, значит, наше слово из 12 века куда-то дальше там переносит, для него этой проблемы не было. Не было проблемы плюнуть, поцеловать злодею ручку или не плюнуть. Никогда не плюнуть. Удивительным образом, несмотря на мелкие неприятности, судьба его крупными неприятностями ведь обошла. Никогда не был членом партии. Не так-то просто в нашей стране было стать доктором наук в 40-е, 50-е годы. Яков Соломонович, доктор, профессор, еврей, да еще и беспартийный. Ну вот, обошла. Выгнали меня там в 79-м году из школы. Провели обыск, на обыске там были какие-то книжки найдены, там Мандельштам, там еще что-то такое, Бердяев. Ну и выгнали из школы за хранение, значит, антисоветской литературы. А с официальной формулой за поведение там недостойное звание советского учителя. Я, значит, естественно, должен был куда-то устроиться. Ну и сначала меня Наталья Григорьевна Долинина взяла к себе секретарем. Но она тут же вот и умерла. И дальше возник вопрос, а куда устраиваться? И Яков Соломонович, значит, как-то так не думал, говорит, да вроде я доктор наук, кажется, докторам наук тоже можно иметь секретарей. И действительно выяснилось, что можно, он взял меня к себе секретарем, и было ясно уже, что и я, и вся компания наша под таким довольно плотным, значит, наблюдением. Но опять, мне кажется, для него это не было никакой там моральной проблемой. Смешно сложилось в конце, когда меня арестовали уже в 81-м году. На допросе возникло, работаю где я или нет. Значит, вот я говорю, что я, значит, не работаю. Уже несколько месяцев, да, я в Лурье работал, но уже несколько месяцев я не работаю. А Лурье явился на суд, потому что он, может быть, и справедливо считал, что когда человек не работает, ему больше дадут. И он все время доказывал, как не работает. Работает. И все время говорил, его спрашивали, а что же вы о нем можете сказать? Он говорит, да очень эффективно работает, трудолюбивый, значит, человек. Ну, как себя вел? Вот как он всегда и во всем вел. Понимаете, абсолютно прямодушно, прозаично. Он был какой-то вообще прозаичный человек. Абсолютно честно, до бесконечности. И как-то с этой честностью и нечего было делать. И потом, конечно, они его выгнали из Пушкинского дома. И мое дело, значит, сыграло здесь, наверное, решающую роль. И то, что он выступил в поддержку Ильи Захаровича Сермана, вот которого, значит, они тоже выперли, они должны были от него освободиться, потому что как-то неловко, по-моему, было иметь рядом такого, в общем, очень простого, очень прозаичного, просто абсолютно честного человека. Вообще он был противленец. У него были всегда оригинальные, ну, я бы сказал, историосовские скорее концепции. Я боюсь слово политические здесь употреблять, потому что, значит, вот как он понимал сегодняшний день и как он понимал историю. Он говорил о себе, что он социал-демократ. Я всегда не очень понимал, что это значит вот в его устах. Пытался доискаться более или менее из обсуждений с нами диссидентского движения и вот современного, и его проблем, и вообще разных современных сюжетов. Я понял, что как бы идея была простая, что, в общем, историю вершит не кучка интеллигенции, а в конце концов народ. Существует рабочее движение, и существует взаимоотношение там рабочих с государством. Он этим бесконечно интересовался, кстати говоря. И вот зимой 80-81 года, в последнюю зиму перед арестом, в Ленинград приехал Анатолий Марченко с женой, с Ларисой Васильевной Богораз, и с Пашкой, с сыном. Не приехали. И мы с ними гуляли по городу, гуляли по Петропавловской крепости, а потом зашли к Яку Соломоновичу, который, я помню, очень хотел как-то увидеть Марченко, потому что Марченко — человек из другого мира, пришедший в сопротивление, не из этого узкого интеллигентского мира. Вот это была его надежда. И я помню, как он потом с гордостью говорил мне в 89-м о первых забастовках рабочих. Ну вот вы видите.
Говорил Арсений Рогинский. Последний участник нашей программы, петербургский критик Андрей Арьев, подведет сказанному итог.
Одну из своих последних книг после Толстого Яков Соломонович Лурье начал фразой, меня как-то тронувшей и потом меня сопровождавшей. Он вспомнил Чехова, который сказал, вот умрет Толстой и все пойдет прахом. И вот последние месяцы я как-то все время и думал, что, не дай бог, вот умрет Яков Соломонович Лурье, и все в нашей историко-филологической науке пойдет прахом. Нет, конечно, сама наука прахом не пойдет, и достойные, замечательные представители этой науки были и есть. Но вот всегда с именем Якова Соломоновича Лурье для меня связана была какая-то особенная чистота этой науки. То есть его присутствие всегда разгоняло какие-то туманы, модные поветрия в этой науке. И он всегда был абсолютно кристально ясен, на каких бы самых сложных материях он ни говорил. Если он говорил о летописях древних, а он был крупнейшим специалистом по русскому летописанию, то он мог отличить совершенно нам сейчас непонятные, неуловимые идеологические оттенки самих летописей. Если он говорил об очень актуальном для всех, для нас, для русских, на протяжении нескольких веков споре между нестяжателями и иосифлянами, то он мог найти общий корень этого спора. И все это было связано с тем, что он превыше всего ставил обычный человеческий разум. То есть он сохранял представление о том, что человеческий мозг на самом деле не изменяется. Это была для него какая-то аксиома. И во всяком случае доказать противное очень трудно и невозможно, если иметь в виду исторически обозримый период нашего существования. И вот это представление дало ему возможность абсолютно ясно рассеять все эти туманы, все небылицы, все то, чем обволакивается наша история. Он был категорически против того, что существует какая-нибудь там особенная древнерусская ментальность. И именно поэтому ему и удавалось вот в древнерусской летописи открыть очень понятную нам и понятную современникам обыкновенную идеологическую борьбу, которая, скажем, и сейчас обволакивает нашу жизнь. И в этом отношении он был одним из, по-моему, самых дерзких русских ученых современных. Недаром его друзья ближайшие тоже были одними из самых умных и самых дерзких деятелей отечественной культуры. Но я в первую очередь имею в виду таких замечательных людей, как прозаик Юрий Домбровский или историк Александр Зимин. Для Якова Соломоновича Лурье это его дерзость и смелость никогда не связана была с созданием какой-нибудь суперновой, суперинтересной, как бы такой, ну, завлекающей других концепции. То есть он не создавал никаких школ, которые бы помогли ему выстоять. Он всегда работал в одиночку. И вот это его одинокое, принципиально одинокое противостояние различным поветриям времени дало, по-моему, блестящие результаты, потому что то, что написал Лев Соломонович Лурье, в первую очередь абсолютно ясно от первой до последней строчки. О каких бы сложных материях он ни писал, он не написал ни одного непонятного слова. Для меня такие люди, как Лев Соломонович Лурье, это люди, о которых трудно подобрать какие-то общие характеристики, то есть, точнее говоря, очень трудно его зачислить в какую-то группу людей. Да я вообще сам не сторонник того, чтобы кого бы то ни было к каким-то группам относили. Но все-таки вот какой-то жизненный опыт так или иначе заставляет человека, ну, свои наблюдения в жизни обобщить. И вот для меня то, что меня заставляет достаточно спокойно и оптимистично как-то смотреть на ту жизнь, которую я прожил, воплощается в двух группах людей. Это деревенские старухи и старая питерская интеллигенция. И вот таким замечательным представителем старой питерской интеллигенции, одним из ярчайших его представителей, для меня был и остается Яков Соломонович Лурье.
Говорил Андрей Арьев. На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу памяти Якова Соломоновича Лурье. В ней принимали участие петербуржцы академик Панченко, критик Андрей Арьев, историк Яков Гордин, западногерманская славистка Фейри фон Лилиенфельд, иерусалимский литературовед Илья Серман и один из руководителей общества «Мемориал» москвич Арсений Рогинский. В передаче звучала симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Дон Кихот». Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На «Свободе» я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески.
Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».